Глава 19. Когда я вышел на улицу из здания суда, мои наручные часы показывали 11:17. Стоял теплый солнечный день, и на лицах прохожих появились благодушные улыбки. Я не улыбался. Несколько минут спустя Лина Дэрроу очухается, и независимо от того, что еще она наплетет, и может взбрести в голову вызвать для разговора по душам Барри Рэкхэма, а такой поворот событий чреват чем угодно. Самое меньшее — проволочкой, что для моих натянутых нервов уже чересчур. Я перебежал через улицу к ближайшей аптеке, нырнул в свободную телефонную будку и набрал номер Рёдера. Молчание. Пришлось двигать к тому месту, где я оставил машину, лезть в нее и рулить к шоссе на Нью-Йорк. По дороге на Манхэттен я четырежды останавливался, чтобы позвонить Рёдеру, и с четвертой попытки на 116-й улице наконец дозвонился и сообщил, где нахожусь. Он спросил, чего хотели от меня в Уайт-Плейнсе. Ничего особенного, просто задали несколько вопросов, проверяли одну из версий. Я направляюсь в Черчилль, чтобы подтвердить, что с сегодняшним мероприятием все в порядке.
«Нет, другая сторона перенесла его на завтра. Договоритесь насчет завтра».
«А вы не смогли бы со своей стороны способствовать его переносу на сегодня?»
«Это весьма затруднительно, а следовательно, нежелательно».
Я чуть пораскинул мозгами. «Бог знает, чьи уши могут нас подслушивать и сколько их вообще?» «Имеется вероятность, — начал я, — что в Черчилле завтра освободятся апартаменты люкс, поэтому я полагаю, что еще более нежелательно откладывать мероприятие. Не уверен, но у меня создается впечатление, что оно может состояться сегодня или же никогда». Молчание. Потом.
«Сколько вам потребуется времени, чтобы добраться до офиса?»
«Минут 15-20».
«Отправляйтесь туда и ждите».
Я вернулся в машину, доехал до стоянки на Третьей авеню в районе 40-х улиц, оставил машину, прошел пешком до Мэдисон-авеню и поднялся в 10:19. Немного посидел. Постоял у окна, опять посидел и еще постоял. Звонить в телефонную службу я не хотел, опасаясь занимать телефон, но несколько минут спустя начал колебаться. Вдруг Рёдер звонил, пока я был еще в пути. Раздираемый противоречивыми мыслями, я уже собрался потянуться к трубке, как вдруг раздался звонок. Я тигром прыгнул к аппарату. Звонил Рёдер. Он спросил своим гнусавым голосом.
«Вы позвонили в Черчилль?»
«Нет, я ждал вашего звонка».
«Надеюсь, все будет благополучно. Я договорился на сегодня на 4 часа».
Я почувствовал, как похолодел мой позвоночный столб, усилием воли подавил судорогу в горле и выдавил. «Постараюсь». «Поедем на моей машине?»
«Нет, на моей. Мы подъедем к вашему офису ровно в 2:45».
«Может быть, лучше к Черчиллю?»
«Нет, к вашему офису. В случае необходимости звоните мне сюда до 14:30. Надеюсь, впрочем, что этого не понадобится».
«Я тоже». Я надавил на рычажок, перевел дыхание и набрал номер Рэкхэма. Без 10 часов он должен был быть на месте. Так и вышло. Не успев меня услышать, он принялся тявкать по поводу моей записки. Однако я, не вступая в пререкание, коротко сказал, что сумел отменить поездку за город и сейчас прибуду в Черчилль. Рэкхэм заявил, что не хочет меня видеть. Я ответил, что его нежелание взаимно, но выхода у нас нет, так что я буду в 1:30. Заскочив в ближайшее бистро, я наскоро перекусил 3 сэндвичами с бужениной, которые запил 3 стаканами молока, даже не почувствовав вкуса, потом обжег язык горячим кофе, дошел пешком до Черчилля и поднялся на лифте к апартаментам Рекхэма. Рекхэм сидел за столом, накрытым для ланча. Довольно жалкое зрелище. Похоже, он сумел справиться с большим стаканом устричного сока, поскольку стакан был пуст, а его содержимого я не обнаружил нигде, сколько не осматривал стены кругом. Тем не менее, к весьма заманчивым с виду блюдам, обжаренной ветчине, мелко нарезанному и подрумяненному картофелю, артишоком под соусом из анчоусов и половинки сочной дыни, Рекхэм едва-едва прикоснулся. Пока я листал журналы, чтобы не мешать его пищеварению, он в общей сложности проглотил кусочков 5, не больше. Когда, сразу как только вошел, я поставил его в известность, что свидание с зэком назначено на 4, он вытаращился на меня и словно язык проглотил. Теперь же сидел, тупо уставившись на кофе и даже не пытаясь взять в руку чашку. Я поднялся, пересел в стоявшее рядом с Рекхэмом кресло и невзначай заметил, что в Уэстчестер мы поедем вместе с Рёдером. Не скажу, что обставил очень ловко свою беседу с Барри Рекхэмом, пока он сидел перед стынущим кофе и пытался прельститься хотя бы кусочком дыни. К счастью, Рекхэм уже сам не видел иного выхода, кроме попытки хоть как-то столковаться с Арнольдом Зэком. Если бы он вдруг заортачился, сомневаюсь, что сумел бы уговорить его ехать со мной. Я и сам был настолько взвинчен, что едва мог усидеть на месте. Весна и лето казались нескончаемыми. 5 месяцев растянулись для меня в годы, а именно сегодня все должно было решиться. Так что подробности нашей с Рекхэмом беседы в тот день я не передаю по 2 причинам. Во-первых, сильно сомневаюсь, что от нее хоть что-то зависело, а во-вторых, не помню буквально ни слова, за исключением того, как наконец сказал, что нам пора. А Рекхэм налил себе лошадиную порцию виски и проглотил ее, глазом не моргнув. Несколько кварталов до здания, в котором располагался мой офис, мы прошли пешком. Пока стояли на тротуаре, я во все глаза глядел в ожидании седана «Шевроле». Но, должно быть, Рёдер получил повышение, или «Шевроле» не использовали для таких почетных гостей, поскольку подкатившая к нам машина оказалась новехоньким черным кадиллаком. Я забрался на переднее сиденье, а Рекхэм устроился на заднем, по соседству с Рёдером. Я представил их друг другу, но рукопожатиями они не обменялись. Водителя, коренастого детину средних лет, чернявого, с недружелюбными черными глазами, я видел впервые. Всю дорогу он рта не раскрывал. Да и у остальных, видно, не нашлось, что сказать. Все молчали, как рыбы. Лишь однажды на Таконик Парквей, когда машина, перестраивающаяся в наш ряд, едва не царапнула бампер Кадиллака, угрюмый водитель что-то пробурчал. А я отважился смерить его взглядом, но особо высказываться тоже не стал. Тем более, что был занят важными мыслями. Должно быть, Рекхэму уже приходилось ездить таким маршрутом с незавязанными глазами, поскольку предложений поваляться на полу ему не поступало. О себе я уже и не говорю, раз был произведен в ранг «Б». Через пару миль после Милвуда мы съехали направо, проползли по проселку, выехали на другое шоссе, опять свернули на проселок и, еще немного покрутившись, вновь оказались на шоссе. Гараж находился недалеко от Маунт-Киско. И я так никогда и не узнал, зачем потребовалось столько петлять, чтобы попасть туда. Снаружи он выглядел обыкновенно. Гараж как гараж, с заправкой, гравийным паркингом, ямой для ремонта машины и прочим в том же роде. Разве что был несколько великоват для глухой провинции. Нас встречали двое. Один в комбинезоне механика, а второй в летнем костюме и при галстуке. Когда мы подъехали, они обменялись кивками с нашим водителем. Помещение, в которое мы въехали, тоже с виду мало отличалось от тысяч других подобных. Отличия обнаружились дальше. Наш Кадиллак, миновав колонны, подкатил к дальнему концу помещения и притормозил перед массивной закрытой дверью. Водитель высунул голову наружу, но ничего не сказал. Секунд 30 ничего не происходило. Потом дверь стала медленно подниматься, и Кадиллак въехал в образовавшийся проем. Дверь тут же начала опускаться, и к тому времени, как машина остановилась, уже закрылась. Нас встречали двое с одной стороны и один с другой. Двоих встречающих я уже знал, а третьего видел впервые. Он был без пиджака, но с пистолетом в кобуре на поясе. Выходя, я провозгласил: «Учтите, у меня под мышкой тот же самый пистолет».
«Хорошо, Гудвин!» — пропищал тенор. «Мы о нем позаботимся!»
Они и позаботились. Пусть я и стал бы, но особой разницы между обыском Б и подозрительного незнакомца не подметил. Более того, мне показалось даже, что на сей раз обыск производился тщательнее, чем в воскресенье. Возможно, из-за того, что нас было трое. Обыскивали нас по очереди. Сначала меня, потом Рекхема и в заключении Рёдера. С Рёдером обошлись чуть-чуть вежливее. Его самого ощупали не слишком, впрочем, усердно, а портфель только раскрыли и заглянули внутрь, позволив Рёдеру самому закрыть его. Еще одно новшество по сравнению с воскресеньем состояло в том, что до двери в дальней стене проводили нас двое. Они же провели нас через прихожую и вниз по лестнице в 14 ступенек до самой железной двери. Охранник, открывший ее и впустивший нас, был все тот же. Отечный субъект с заостренным подбородком, Шварц. Второй охранник на сей раз не остался сидеть за столом со своими бухгалтерскими записями. Он стоял рядом со Шварцем и зорко всматривался в прибывших, особенно в Рекхема.
«Мы чуть раньше», — произнес Рёдер. «Но они сказали, чтобы мы проходили».
«Да», — бросил Шварц. «Он уже освободился. Один человек не явился».
Шварц подошел к большой металлической двери в противоположной стене, открыл ее и мотнул головой.
«Заходите».
Первым вошел Рёдер, за ним Рекхем, а потом я. Замыкал шествие Шварц. Он сделал три шага и остановился. Арнольд Зек, сидевший за столом, сказал своим жестким, холодным и четким голосом, который, по-моему, никогда не менялся: «Все в порядке, Шварц». Шварц оставил нас. Когда дверь за ним закрылась, я про себя взмолился, чтобы она и в самом деле была звуконепроницаемой, какой казалось с виду.
«Последний раз», — начал Зек, — «когда вы были здесь, Рекхем, вы потеряли самообладание. Сами знаете, к чему это привело».
Рекхем не ответил. Он стоял, заведя руки за спину, с видом оратора, готового начать речь, но рта не раскрывал. По выражению лица я догадался, что руки его судорожно сжались.
«Присаживайтесь»,
— разрешил Зек. Поскольку выбор мест для сидения был важной частью разработанного сценария, я сразу направился к самому дальнему стулу, чуть левее от стола Зека и почти на одном уровне с ним, а Рёдер занял ближайший стул справа от меня. Рекхему ничего не оставалось, как усесться на один из ближайших к столу стульев с другой стороны. От Зека его отделяло футов 12, так же, как и Рёдера. Ну, а я был чуть поближе.
«Вы все обговорили?»
— спросил Зек Рёдера. Рёдер покачал головой.
«Поскольку мистер Рекхем прежде меня не видел, я подумал, что будет лучше, если вы сами объясните ему суть нашего предложения. Естественно, он захочет точно знать, что должен сделать, прежде чем согласиться помочь нам».
Он поднял с пола портфель, водрузил его на колени и раскрыл. «Мне кажется, — возразил зэк, — рассказать об операции должны вы. Вам принадлежит ее замысел, и руководство тоже будет за вами. Но вы правильно сделали, что подождали». Он повернулся к Рэхэму. «Помните, о чем мы говорили в прошлый раз?»
Рэхэм промолчал.
«Помните?» Голос зэка хлестал, словно бич. Между тем он повысил тон лишь на какую-то малость.
«Да»,
— еле слышно прошептал Рэхэм. «Сами знаете, какую позицию вы заняли. Я считаю такое поведение недопустимым для любого, кто работает на мою организацию. Для вас я сделал исключение. Лишь потому, что со смертью супруги ваше положение изменилось. Я подумал, будет лучше, если мы дождемся, пока этим можно будет воспользоваться. И вот час настал. Во многом благодаря Рёдеру, который присутствует здесь. Нам нужна ваша помощь, и мы собираемся на ней настоять. Как вы на это смотрите?»
«Не знаю».
Рэхэм облизнул пересохшие губы.
«Я должен знать в подробностях, что вы задумали».
«Но сначала о ваших обязанностях», — кивнул зэк. «Вам придется признать, что нас объединяют взаимные интересы, ваши и мои».
Рэхэм никак не отреагировал.
«Вы согласны?»
Голос едва заметно повысился.
«Черт побери, конечно, согласен!»
«Хорошо. Приступайте, Рёдер».
Рёдер вытащил из портфеля ворох бумаг. Одна из них отлетела в сторону, и я слез со стула, чтобы поднять ее. Думаю, он сделал это нарочно. Знал, наверное, что мои мышцы и нервы будут напряжены до предела, и подкинул возможность чуть расслабиться.
«Насколько я понимаю, — сказал Рёдер, — мы собираемся брать Рэхэма в долю. Поэтому, прежде чем перейти к сути операции, я хотел бы, чтобы вы взглянули на мои предложения по распределению прибыли. Ваша доля, конечно, не изменилась. Желательно, чтобы и моя часть не уменьшилась».
Он держал в руке лист бумаги. С портфелем на коленях и кипой бумаг вставать ему было неудобно, поэтому я решил прийти на выручку. Я протянул руку, и Рёдер отдал мне бумагу. Пришлось встать со стула, чтобы подойти к зэку. По дороге я заглянул в бумагу, поскольку подобная вольность была в моем характере, а мне, как никогда прежде, требовалось выдержать характер в последующие 4 секунды. Протянув руку с бумагой зэку, я разжал пальцы чуть раньше, чем требовалось, и лист начал падать. Я попытался схватить его, но не сумел и вынужден был шагнуть вперед и наклониться. При этом я занял идеальную позицию, чтобы помешать зэку дотянуться ногой до одной из скрытых от посторонних глаз кнопок под столом. Чтобы не опрокинуть его стул, я левым коленом оттолкнул зэка вместе со стулом назад и одновременно правым коленом придавил его ноги к сиденью, а руками обхватил шею. Едва я оторвал его от стола, возникло опасение, как бы не сломать ему шею. Передо мной стояла задача не дать ему даже пикнуть и не позволить ткнуть мне пальцами в глаза. С другой стороны, бог свидетель, перестараться я не хотел, а ведь прочность костей и связок у разных людей далеко не одинаковая. Что одному легкий массаж другого может запросто отправить на тот свет. Рот зэка был широко разинут, акульи глаза вылезли из орбит, тяжесть моего колена не позволяла ему легаться, а руки лишь беспомощно болтались. Рёдер был уже тут как тут, с кляпом из носового платка в одной руке и куском веревки в другой. Запихнув кляп в открытый рот, Рёдер обошел вокруг стола.
схватил правую руку зэка и потянулся за левой. Зэк попытался вырвать руку, но я чуть сильнее сдавил пальцами его горло, и зэк перестал сопротивляться. «Поторопитесь!» — прорычал я. «А не то он отдаст концы!» Кажется, Рёдер провозился целый год, а может и вечность. В конце концов он выпрямился, осмотрел кляп, запихнул его поглубже, попятился и пробормотал.
«Хорошо, Арчи. Достаточно!»
Когда я разжал руки, пальцы безумно болели. Впрочем, боль была скорее нервной, чем мышечной. Я пригнулся ухом к носу пленника. Зэк дышал, сомнений не было.
«Пульс в порядке», — сказал Рёдер, перестав гнусавить. «Вы свихнулись?»
— хрипло пролепетал Рэхэм.
«Боже всемогущий, вконец свихнулись!»
Он вскочил со стула и стоял, дрожа, как осиновый лист. Рука Рёдера нырнула в карман и появилась на свет Божий, сжимая тупорылый Карсон, который Рёдер вытащил из тайника в портфеле вместе с мотком веревки. Я взял пистолет и прицелился в Рэкхэма. «Сядьте и не рыпайтесь!» — приказал я. Он плюхнулся на стул. Я подошел к краю стола, уголком глаза наблюдая за Рэкхэмом, и посмотрел на зэка. «Рёдер!» Стоявший по левую руку от меня, заговорил торопливо, но отчетливо.
«Мистер Зэк, 2 года назад вы сказали по телефону, что искренне восхищаетесь мной. Я надеюсь, случившееся здесь будет способствовать тому, что восхищение ваше возрастет. Вы уже, конечно, догадались, что я Нира Вульф. Я мечтал бы высказать вам очень многое, и, возможно, так когда-нибудь и выйдет. Но не теперь. Разумеется, если дверь вдруг откроется, мистер Гудвин, не задумываясь, пристрелит вас. Но мне не хотелось бы, чтобы нам помешали. Так что я продолжу. Поскольку, по вашему собственному признанию, я не уступаю вам в интеллекте, то хочу прояснить вопрос о воле. По вашим словам, воля мне изменила, и я, не выдержав, бежал с поля боя. Это не совсем так. Проклятье, как жаль, что вы не можете говорить!»
По глазам зэка, уже не вылезавшим из орбит, легко было догадаться, насколько он разделяет мнение Вульфа.
«Вот в чем дело!» — продолжил Вульф. «В течение 2 месяцев, проведенных здесь, в этом диком обличье, я собрал достаточно улик, чтобы добиться вашего осуждения на основании 3 десятков федеральных законов. Заверяю, что улики сверхнадежные и убедительные и находятся в руках человека, остановить или запугать которого вам не под силу. Придется поверить мне на слово. Когда улики станут достоянием гласности, с вами будет покончено, а их непременно огласят, если что-нибудь случится с мистером Гудвином или со мной. Думаю, вы мне поверите, поскольку признаете, что я не уступаю вам в интеллекте, а завершать 5 кошмарных месяцев жалким блефом было бы по меньшей мере безрассудно. Однако, если вы полагаете, что я блефую, пожалуйста, помотайте головой из стороны в сторону».
Зэк не шелохнулся.
«Если думаете, что я располагаю такими уликами, пожалуйста, кивните».
Кивка не последовало.
«Предупреждаю вас».
В голосе Нира Вульфа зазвенел металл.
«Что мы с мистером Гудвином не остановимся ни перед чем!»
Зэк кивнул не слишком энергично, но все-таки кивнул.
«Вы согласны, что в моем распоряжении есть такие улики?»
Зэк снова кивнул.
«Отлично! Тогда мы сторгуемся. Хотя я чту федеральные законы, ничто не обязывает меня ловить тех, кто их нарушает. Без малейших угрызений совести
Я оставляю это право за другими. Но я имею важные обязательства перед одним лицом, которые должен соблюсти. Миссис Рекхем заплатила мне крупную сумму, чтобы я действовал в ее интересах. А на следующий день ее убили. Я, безусловно, обязан разоблачить ее убийцу не только во имя ее памяти, но и ради самоуважения, ибо потерпел фиаско. Я никогда прежде не терпел неудач и сейчас терпеть не намерен. Мистер Гудвин, как мой помощник, делит со мной бремя неудачи и тоже не хочет примириться с ним».
Зэк вновь кивнул, возможно, одобряя наши высокие моральные принципы.
«Так что мы можем заключить сделку», — предложил Вульф. «Позавчера вы сказали, что располагаете уликами, которых вполне достаточно, чтобы осудить Рекхема за убийство жены. Или можете легко их заполучить. Это правда?»
Зэк кивнул. Акульи глаза впились в Вульфа.
«Очень хорошо. Я вам верю, поскольку представляю, на что вы способны. Предлагаю следующую сделку. Я передам вам улики против вас в обмен на улики против Рекхема. Согласны?»
Зэк кивнул.
«Конечно, обмен произойдет на моих условиях. Мне можно доверять, вам нет. Сначала я получу то, чем располагаете вы. Впрочем, я прекрасно понимаю, что детали такой важной сделки следует тщательно обговорить, поэтому предлагаю обсудить их и покончить с этим делом прямо сейчас. Мы развяжем вам руки и вытащим из вашего рта платок. Но прежде хочу еще раз вас предупредить. Вы не должны двигаться, пока мы не закончим. Если вы попытаетесь дотянуться до кнопок или подать любой другой сигнал вашим людям, умрете сразу, не говоря уже о том, что против вас останутся убийственные улики. Это понятно?»
Зэк кивнул.
«Вы готовы обсудить условия?»
Зэк кивнул.
«Освободи его, Арчи!»
Поскольку мне нужны были свободные руки, чтобы развязать путы, я положил Карсон на полированный стол Зэка. Я отдал бы годовое жалование, чтобы кинуть взгляд на Рекхема, но это могло все испортить, а потому просто положил пистолет, обогнул стул Зэка, опустился на корточки и принялся распутывать узел. Сердце колотилось о грудную клетку, как отбойный молоток. Я не видел, что случилось, поскольку мог только прислушиваться. Заметил я лишь одно. Руки Зэка внезапно, конвульсивно дернулись, словно он пытался защититься от Рекхема, который метнулся к оставленному без присмотра пистолету. В эту секунду, еще больше, чем на Рекхема, мне хотелось бы посмотреть на Вульфа, который обещал броситься под какое-нибудь прикрытие, как только Рекхем схватит пистолет. Я отчаянно спешил освободить руки Зэка, но хотя Вульф использовал именно тот узел, который мы с ним разучили, затянул он его слишком сильно. Я едва распутал узел и начал стягивать веревку с запястья Зэка, когда раздался выстрел, а за ним и второй. Не успел я спрятать веревку в карман, как тело Зэка накренилось на бок, а потом осело вперед. Распростершись на полу, я изогнул шею и, увидев прямо над собой искаженное до неузнаваемости лицо Зэка, выдернул у него изо рта носовой платок, потянулся под стол и надавил на одну из кнопок. Тогда я не знал, да и по сей день не знаю, донеслись ли звуки выстрелов через звуконепроницаемую дверь или сработал мой сигнал. Я не слышал, как открылась дверь и почти тут же оглох от беспорядочной пальбы. Немного погодя, я осторожно выбрался из-под стола и поднялся на ноги. Шварц и его напарник стояли в дверях, у одного из них в руках было сразу два пистолета, а у второго один. Рекхем лежал, распластавшись на полу, лицом вниз. Вульф
стоял у края стола, повернувшись к двери с перекошенным от гнева лицом. Такого выражения видеть мне еще не приходилось. «Подонок!» — горько произнес я, и, признаться, голос мой дрожал вполне естественно.
«Руки вверх!»
— выпалил Шварц, наступая. Ни Вульф, ни я не подумали повиноваться.
«С какой стати?»
— спросил Вульф, и в его голосе подавленность звучала еще ощутимее, чем в моем, но в то же время в нем слышалось презрение.
«Это его они пропустили с оружием, а не нас!»
«Следи за ними, Гарри!»
— бросил Шварц и, обогнув стол, приблизился ко мне. Не обращая на меня внимания, он склонился над бездыханным телом зэка, провозился с полминуты, потом выпрямился и произнес.
«Он мертв!»
Гарри, не выдержав, заверещал.
«Господи, неужели и вправду мертв?»
«Да!»
— подтвердил Шварц. Гарри развернулся, толкнул дверь и был таков. Шварц секунды три, не больше, провожал его взглядом, потом вдруг подпрыгнул, словно я ущипнул его, быстро зашагал к двери и вышел вон. Я приблизился к Рекхэму, убедился, что он еще более мертв, чем зэк, и повернулся к Вульфу. «Что ж, похоже, на сегодня с нас хватит. Пойдемте».
«Нет», — мрачно сказал Вульф. «Безопаснее подождать, пока они все не разбегутся. Позвони в полицию».
«Прямо отсюда?»
«Да».
Я подошел к столу зэка и придвинул к себе один из телефонных аппаратов.
«Подожди».
Никогда еще я не видел его таким мрачным.
«Сначала набери номер Марко. Я хочу поговорить с фрицем».
«Сейчас? Побойтесь Бога».
«Именно сейчас. Должен же я получить удовлетворение, равноценное кошмарным лишениям, которые претерпел. Я должен с телефона зэка сказать фрицу, чтобы он немедленно отправлялся домой и готовил обед».
Я вызвал телефонистку.